Добрый вечер всем уважаемым слушателям Аюрведа Радио. Уважаемые у нас все, потому что плохих людей не слушает Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся. Мы начинаем прямой эфир, и прямой эфир у нас сегодня с Алексеем Маховым. Да-да, не удивляйтесь, несмотря на то, что сегодня вторник, а обычно эфиры с Алексеем у нас проходят по понедельникам, эта неделя явилась исключением, но мы все-таки продолжаем нашу тему. Безусловно, все будет как обычно, очень интересно. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо вам, что снова с нами. Вот вы мне написали, что сегодня мы будем говорить об этапах развития гуны страсти в сознании. И главное, что самое главное, мне кажется, что же со всем этим делать? Так?
Да, Олеся, совершенно верно. Мы переходим сейчас к рассмотрению гуны страсти в очередном, скажем так, с очередного ракурса, скажем так, больше временной ракурс. То есть мы сегодня разберем, как гуны страсти в течение жизни действуют на сознание человека. Вот, и если у нас останется время, то, естественно, мы разберем самое главное, то есть без чего не было бы никакого смысла давать эти лекции и беседовать на эту тему.
Вопросы.
Что, собственно, делать со всем этим?
Ага, вот, что, собственно, делать со всем этим. И еще вопросы, тоже очень важно. Я, как обычно, говорю, что вопросы можно присылать нам на e-mail radiosobachka.torsunov.ru, либо же очень приветствуются ваши звонки через Skype, Аюрведа Радио — это наш логин. Если что-то призабудете, заходите на сайт vedaradio.ru, там написаны наши координаты. Итак, мы начинаем внимательно слушать вас, Алексей.
Спасибо. Итак, дабы восстановить немножко контекст нашей беседы прошлой, я пару слов буквально скажу о том, что мы рассматриваем законы и силы, которые действуют в нашей материальной вселенной. В данный момент, вот в последние несколько бесед мы с вами рассматриваем влияние силы страсти и в целом силу страсти, как она влияет на нас. И по этому поводу следует сказать, что человек попадает под влияние той или иной силы, силы благости, силы страсти и силы невежества, в зависимости от того, как он ставит цель в жизни. То есть человек, который ставит целью жизни бескорыстие, бескорыстный труд на благо Бога и всех остальных живых существ, бескорыстную деятельность, такой человек неизбежно попадает под влияние силы благости, и мы с вами это подробно разбирали на соответствующих беседах. Вот. Человек, который ставит свою цель в жизни следующим образом: «Я не хочу никому совершать, ни над кем совершать никакого насилия, не хочу никому делать зла. Вот я всем, в принципе, желаю добра, но просто жить хочу, вот, ну, просто жить в свое удовольствие для себя спокойно, никого не трогая при этом». Вот. Человек, который ставит себе цель в жизни именно таким образом, он попадает под влияние силы страсти. Это мы как та сила, которую мы разбираем на последних беседах и на текущей в том числе. И человек, который ставит себе цель в жизни, я просто следующим образом, я просто хочу быть счастлив, а на остальных мне, в общем-то, наплевать, грубо скажем так. Вот. И такой человек попадает под влияние силы невежества. И что происходит дальше? А дальше происходит вот что. Каждая из этих сил, сила благости, сила страсти и сила невежества, то есть та, которая преобладает в сознании, так как действуют они на нас всегда, всегда одновременно, все три, но какая-то преобладает. Эта сила фиксирует сознание человека в определенных рамках. У такого человека есть склонность действовать определенным образом, воспринимать мир определенным образом, воспринимать поступки, допустим, слова окружающих людей определенным образом. Вот. И в зависимости от того, как человек сформировал таким образом свое желание быть счастливым, эта сила фиксирует его сознание так, в таких рамках, которые позволяют ему до конца, буквально до дна, вот, до дна вычерпать то счастье, которое он хочет достичь. То есть дать ему возможность осознать, что такое сила страсти на самом деле, что такое благостное счастье, что такое страстное счастье, что такое невежественное счастье. И каким образом в этом случае действует сила страсти? Она действует очень просто. Она фиксирует наше сознание под своим влиянием с помощью какого механизма? С помощью очень простого механизма. Она первое, что говорит нам: счастье есть. Она говорит: счастье есть, но завтра. Оно будет у тебя обязательно, но только завтра. Сейчас нет, не будет, потому что, ну, ты еще не совсем готов к этому.
И мы гоняемся за этим завтрашним днем, как ослик за морковкой.
Совершенно верно, Олеся. Но для того, чтобы мы могли гоняться, она нам дает следующий слоган, следующий лозунг. Она говорит: ты все можешь, ты добьешься того счастья, которое ты так ждешь. И вот, вооружившись этими двумя идеями, которые, в общем-то, нашими изначально-то и не являются, гуна страсти держит всех людей, которые населяют планету Земля, ну, подавляющее большинство людей, которые населяют планету Земля, вот в этих страстных рамках существования. Именно поэтому, если оглянуться на нашу жизнь, она вся связана с тем, что мы куда-то бежим. То есть мы чего-то достигаем, а это означает, что нам чего-то не хватает. И наш взгляд всегда устремлен вперед. Что же будет завтра, что же будет там через месяц, через год, там через 10 лет. Таким образом, такой человек, он бежит изо всех сил по своей дороге судьбы, как ему кажется. Вот. Причем он хочет все время быть счастливым, но счастье, как мираж в пустыне, оно чем быстрее к нему бежишь, тем дальше отодвигается. Тем быстрее отодвигается, и оно недостижимо. И человек, находящийся под влиянием силы страсти, вот в силу именно такого ее влияния, проходит последовательно несколько этапов, которые как раз характеризуют его жизнь. И причина, почему именно гуна страсти именно так действует, а не иначе, почему вот она заставляет нас так бегать, веды дают очень простой ответ на этот вопрос. Дело в том, что в гуне страсти счастья нет.
То есть все это иллюзия такая.
Это совершенно верно, это иллюзия от начала до конца. Она единственная, что есть в гуне страсти, есть мираж счастья. Мираж счастья, да, действительно существует. Но счастье в гуне страсти невозможно по той простой причине, что человек, находящийся под влиянием силы страсти, он имеет эгоистичную концепцию счастья. Он хочет быть счастливым для себя. А быть счастливым для себя – это принципиально невозможная вещь, потому что изначально мы, как духовные живые существа, мы имеем другую природу, в которой нет ложного эго, нет желания для себя. Есть, наоборот, желание для других что-то делать. И до тех пор, пока наша истинная природа не начинает работать, то есть в этом прям материальном мире, пока мы не начинаем действовать согласно своей духовной природе, мы не сможем достичь счастья. И веды говорят, что люди, которые находятся под влиянием силы страсти и силы невежества, они счастьем считают отсутствие страданий. Вот, многие радиослушатели сейчас, вот я предлагаю нашим уважаемым радиослушателям просто вот назад немножко посмотреть ретроспективно на свою жизнь. И что является счастьем? Счастьем является для нас то, когда, допустим, нам вовремя дали зарплату. Это счастье. Вот. Счастьем является для нас, когда для нас кто-то что-то сделал. Это счастье. Букет цветов подарил – счастье. Возникает сразу идея: а если не подарил, счастье есть? Нет. Понимаете? То есть у нас следующий, то есть первый признак счастья, так называемого, в кавычках, у людей страсти – это когда что-то кто-то делает для них. И второй признак – это когда у них на время прекращаются страдания. То есть бок не болит, муж не напился, ребенок двойку не получил, там на работе ни с кем не поругались – все, счастье. Мы считаем это наше вот такое простое человеческое счастье. Веды говорят, это не счастье, и счастье ничего общего не имеет. Это просто момент нашей жизни, когда нам по карме положено, ну, не страдать.
Но сразу же возникает вопрос, а в чем же заключается настоящее истинное счастье?
Настоящее истинное счастье, его невозможно передать словами. Но если человек хочет, кто-либо из наших уважаемых радиослушателей хочет узнать, что же такое счастье, настоящее счастье, то я рекомендую этим людям съездить в любое святое место, где есть святые люди. То есть живут какие-то старцы или старицы, или какие-то святые, которые посвятили свою жизнь отыскание ответа как раз на этот вопрос, что же такое счастье. Только общаясь с этим человеком, можно понять, что это такое, потому что я могу здесь заливаться соловьем сколько угодно, но если у меня нет в сердце этого счастья, то это означает, что я не смогу вам передать его, потому что если у меня его нет, как я могу дать его вам? Вот. Поэтому для всех, кому это действительно интересно, кто хочет понять, насколько человек может быть счастливым, а счастье, настоящее счастье, оно неизбывно, понимаете? У него есть одно очень хорошее качество. Оно не пропадает, когда нам кто-нибудь в автобусе встает на ногу, понимаете? Даже если шпилькой. Понимаете? И даже если невозможно убрать ногу, нам одновременно больно, и мы испытываем счастье, понимаете?
Высокий уровень счастья.
Счастье, оно не зависит от всех окружающих нас вещей, предметов и людей. Понимаете, человек может умирать, например, от какой-то тяжелой болезни и параллельно с этим находиться в состоянии огромного счастья, и он фактически не чувствует боли от этой своей болезни, она не важна для него, понимаете? Не то, чтобы тело его становилось каким-то другим, нет, святые люди тоже болеют, но есть разница между святыми людьми и нами. Понимаете, мы очень сильно сконцентрированы на нашем теле, поэтому любое отклонение в его работе вызывает у нас целую бурю самых противоречивых эмоций. Вот. А святой человек, так как он уже осознал свою духовную природу и действует согласно ей, он находится под влиянием вот этой силы счастья, которая тоже имеет духовную природу. И он, даже если с его телом что-то происходит, он не испытывает больших беспокойств по этому поводу. Вот, то есть я вам в первом приближении только небольшие признаки этого самого настоящего счастья обрисовал. К сожалению, вот я не могу долго об этом беседовать, так как сам не особо квалифицирован в этой теме, и у меня еще, как я люблю говорить, у меня еще все впереди.
Ну вот самое главное, насколько я поняла, то, что по-настоящему счастливый человек, он счастлив у себя где-то внутри и не ищет этого счастья снаружи или в каких-то обстоятельствах, не создает специальные обстоятельства. Как это, есть такой термин в ведах, атмарама, по-моему, что-то такое есть? Напомните.
Да, есть такой термин. Угу. Есть такой термин атмарама, человек, который имеет способность испытывать счастье от соприкосновения со сверхдушой, то есть осознавший свою духовную природу. Ну, не будем долго, сильно погружать наших радиослушателей в подробности таких терминов. Я думаю, что нам есть смысл перейти как раз непосредственно к рассмотрению нынешней сегодняшней темы. Итак, человек, который находится под влиянием силы страсти, в течение своей жизни проходит определенные этапы. Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям немножко посмотреть на прожитую жизнь. И те радиослушатели, которые уже прожили достаточное количество лет, смогут реально оценить, насколько то, что сейчас я буду говорить, соответствует реальности. То есть то, что произошло или происходит в их жизни. Итак, на первом этапе влияния силы страсти на наше сознание человек погружается в очень сильную кипучую деятельность. И причем эта деятельность не просто какая-то деятельность, а она имеет очень четкую цель. Эта цель называется достижение успеха. То есть человек, когда он вырастает, выходит уже из детского возраста, из подросткового возраста, он начинает очень сильно стремиться к тому, чтобы обрести то, что он считает для себя успехом. У каждого из нас свое понимание, что такое успех, но у каждого из нас есть, у людей, которые находятся под влиянием силы страсти, успех всегда является синонимом, у успеха есть синоним, который называется благосостояние. То есть мы все здесь гоняемся за успехом в виде денег в той или иной в том или ином виде. И человек концентрирует основное сознание, направляет энергию сознания на то, чтобы зарабатывать. И в таком состоянии человек может находиться достаточно много лет. Некоторые люди, у них настолько хватает силы благочестия, чтобы до старости находиться в таком состоянии. Они все время работают. Причем с какого-то момента вот это погружение в работу, оно настолько завладевает сознанием человека, что у него не остается ничего больше в жизни.
Такие люди могут говорить, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому надо зарабатывать деньги.
Ну, возможно и так, да. Но есть и другие, и другие настрои. Например, примерно они звучат одинаково, что моя цель – это быть успешным. А когда человек достигает определенного этапа, скажем так, своей успешности, он сразу же выстраивает себе следующую, скажем так, цель. То есть вот теперь я вот этого достиг, теперь я буду вот таким. Я стал рублевым миллионером, теперь я должен стать долларовым миллионером, потом еще кем-то там.
Вот. Ну да, счастье же всегда завтра, поэтому нужно стремиться к завтрашним каким-то успехам.
Конечно. И вот это стремление, еще раз подчеркну, оно не является какой-то, вот, ну, скажем так, нашей придумкой, то есть нашей идеей. Эта идея вот о том, что нужно гнаться, постоянно гнаться за материальным счастьем, это просто влияние силы страсти, которая оказывает влияние на наше сознание, заставляет нас действовать таким образом. Вот. Причем не обязательно для этого быть миллионером. Цели, скажем так, в количественном отношении все может быть как произвольное. У каждого свое. Здесь важно качество именно. То есть качество стремления, характер самой цели, качество цели и характер стремления к ней, они в целом совпадают у людей, которые находятся под влиянием той или иной гуны. В данном случае силы страсти. И такой человек со временем, полностью подчиняясь вот этой идее сильной деятельности, ну что мы же как считаем, что чем больше мне нужно денег, тем больше я должен работать. У нас нет же никакой альтернативы, мы считаем это само собой разумеющимся пониманием вещей. Вот. И когда сталкиваемся с другим, например, благостным пониманием вещей, у нас возникает сильный такой конфуз внутри. Нам это кажется, что глупостью как-то нужно, если ты хочешь, чтобы было больше у тебя денег, ты должен бескорыстно действовать. Как я буду действовать бескорыстно и при этом деньги еще получу? Это невозможно. Наоборот, если я буду действовать бескорыстно, всем все отдавать, мне же ничего не останется. Так гуна страсти заставляет нас думать. Однако же, на самом деле все может быть совсем по-другому. Но у человека в страсти цель просто заработать для себя. Вот. И такой человек со временем, погружаясь в эту деятельность, он перестает замечать что-либо вокруг. Он не соблюдает ни режим дня, ничего. Ему это все неинтересно. К тому же, по мере того, как он становится более богатым или более влиятельным, состоятельным, он начинает ощущать вот это влияние этой силы. Могущество свое начинает ощущать. И он считает, что он может через какое-то время начинает считать, что он может делать вообще все, что угодно. Что здоровье можно купить. Вот. А так он может работать там по 15-16 часов в сутки, можно там ночами не спать, спать можно днем, кушать когда угодно, что угодно. А если вдруг здоровье забарахлит, то у меня много денег, меня вылечат в Германии, меня вылечат в Америке, в Японии, там кто угодно, но меня вылечат, потому что у меня есть деньги. Вот. Естественно, смотрите, человек, который живет такой жизнью, первая половина его жизни проходит в таком вот напряженном, кипучем труде, очень страстном. Вот. Однако же, когда наступает вторая половина жизни, силёнки-то заканчиваются, понимаете? Потому что человек, который не учитывает сил, которые окружают его и которые влияют на него в этой вселенной, он неизбежно будет сталкиваться с тем, что он будет действовать против этих сил. Понимаете, а восставая против этих сил, он будет обречен на то, что рано или поздно его тело, его организм и на тонком, и на грубом плане просто перестает выдерживать те нагрузки, которые он себе ставит, и те цели, которые он себе продолжает ставить, не обращая внимания ни на свой возраст, ни на состояние своего здоровья. И такой человек на втором этапе жизни, а примерно это происходит где-то к 40 годам у подавляющего большинства людей, находящихся под влиянием силы страсти, к 40 годам примерно приходит второй этап развития силы, влияния гуны страсти на сознание, который называется усталость. Просто усталость. Человек в какой-то момент вдруг осознает, причем это происходит не внезапно просто, внезапно. Он чувствует, что дальше он не может уже работать так, как работал дальше. Он просто не может. Почему это происходит? По двум причинам. Потому что у него возникает разлад внутри из-за того, что с одной стороны у него есть сильное желание дальше двигаться к своей цели, которая бежит впереди него. А с другой стороны, он чувствует, что, во-первых, у него нет сил уже таких, как были раньше, чтобы к этой цели бежать, хотя цель еще так и не достигнута. А с другой стороны, он начинает сталкиваться с последствиями своей деятельности. А последствия вот какие? Когда человек трудится страстно, этот труд всегда эгоистичен. То есть он настроен эгоистично, хочет чего-то для себя. Теперь дальше. Смотрите, когда я, допустим, по отношению к кому-то настроен эгоистично, то есть я хочу чего-то от других, от другого человека, неизбежно этот человек по отношению ко мне тоже будет настроен. Каким образом?
Тоже как пользовательский, вот таким образом.
Ровно так же. Ну вот представьте, Олесь, вот я, допустим, нищий. Вот сижу на улице, я, и вы идете, допустим, куда-то, и я вам, к вам подбегаю и говорю: девушка, дайте мне, пожалуйста, ну дайте, дайте, мне не хватает, не хватает, и смотрю на вас квадратными глазами, горящими такими, вот, ну дайте мне, пожалуйста.
Ух, просто страшно становится.
Ну, согласен, да, но предположим, да, допустим, даже не к девушке, не в темном переулке, но я миролюбиво выгляжу, но в целом мне очень хочется что-то от вас, понимаете, каждый из нас сталкивался с такими людьми, у которых такой вот, вот такой взгляд, прям вот, ну дай же, дай, дай, я не могу, дай, они готовы уже сами руку сунуть в кошелек, там, в сумку, причем он не хочет украсть, он сам вытащит, сколько ему надо, остальное отдаст.
Нет, ну помогать такому человеку, который так себя ведет, не очень хочется. Не хочется вас.
Совершенно верно. Совершенно верно. Если проанализировать ощущения, которые возникают в сердце, то эти ощущения одни. Нужно хочется его оттолкнуть.
Да.
То есть оттолкнуться от него и физически оттолкнуться, то есть не прикасайся ко мне, сказать, и психически оттолкнуться. Очень хочется оттолкнуться. Это естественная реакция. Это естественная реакция ложного эго, которая одна из основных функций которого заключается в защите. То есть ложное эго защищает нашу психику и наше грубое тело от вторжения. А вот этот вот настрой такой, ну дай же, дай же, дай же, это и есть психическая атака. То есть это очень большое насилие на самом деле. Поэтому возникает сильное сопротивление. И вот как раз с результатом этого сопротивления человек начинает сталкиваться по мере того, как он эгоистично действует. Потому что мы же не можем действовать постоянно с одним темпом. Нам хочется все больше, 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 больше. Но чем больше человек эгоистично настроен, тем больше. Чем больше он тянет на себя, тем больше все люди, которые окружают его, тоже по отношению к нему настраиваются каким образом? Ну, эгоистично. Они тоже, ну, по крайней мере, они не хотят ему ничего давать. И возникает сопротивление. Сопротивление среды, которое растет прямо пропорционально потребностям этого человека. И у него, понимаете, он входит в состояние такой вот вилки. С одной стороны, сильнейшее желание достичь свою цель, после которой наступит то самое неземное блаженство, как он считает. Вот. С другой стороны, у него две проблемы. Во-первых, сил становится меньше, а во-вторых, так как амбиции очень большие, очень сильное сопротивление среды, которая не хочет ему ничего давать. Вот. И результат возникает, в результате возникает у него что? У него возникает усталость. Усталость. Понимаете?
Человек устает, сил нет, а другого пути и другого способа действия он не знает, наверное.
Совершенно верно, да. И дальше тоже два варианта. Человек, вот скажите, пожалуйста, Олеся, человек, который находится под влиянием силы страсти, он вообще богатым может быть или нет?
Как вы считаете? Он богат всегда где-то в своих мыслях и в будущем. То есть он свято верит, что он будет богатым. Но сегодня я нет, но обязательно.
Так? Ну хорошо, а предположим, а вообще вот предположить, даже вот по нашим меркам, вот взять его мгновенное состояние, без, не учитывая его устремлений, вообще может быть богатым, там, за, солидным, состоятельным, очень, даже очень преуспевающим? Может вообще он быть?
Может, да, почему бы нет?
Да, вы правы абсолютно. Он может настолько быть, иметь много благочестия и сил, и он и все это благочестие в виде силы и возможности быть богатым и успешным, он просто направляет это все куда? С одной целью – зарабатывать как можно больше денег. И все, и никаких проблем. Он может очень много перетянуть себе и богатство, и славу, и успеха, и всего что угодно. Вот. И у него что, какая жизнь? Он очень элитный, у него он такой весь солидный, такой вальяжный, или наоборот, очень такой весь целеустремленный, такой весь, ну, такой вот, очень такой страстный целеустремлен. Вот. И он считает, что ему все позволено в этом мире, у него нет никаких проблем, что у него там все схвачено. Но что означает все схвачено? Вот если внутрь копнуться, вот копнуть немножко в жизнь этого человека, что мы увидим на самом деле? Что он имеет? Он имеет жену, которая смотрит на его кошелек, понимаете, и на счет в банке. Детей, которые тоже, которым он сам по себе не нужен, им нужны его деньги просто. Понимаете, он имеет какую-то любимую девушку, которая улыбается ему, там, моргает глазками для того, чтобы он ее устроил на тепленькое денежное местечко. Понимаете, он имеет друзей, которые готовы предать его при первой же неудаче, понимаете. То есть вся проблема заключается в том, что человек этот, имея деньги, даже имея большую деньги, славу, влияние, в основном находится в кругу таких же людей, которые настроены точно так же, как и он сам. И чем более эгоистично настроен человек, тем более одиноким он себя чувствует.
Опять же, корыстные, понимаете, только отношения. Нет душевности в этих отношениях.
Совершенно верно. В таких отношениях, какими бы они ни казались внешне респектабельными или там такими все,
престижными какими-нибудь.
Высококультурными там или еще что-то, как угодно. Но если изначальная идея всех этих отношений основана на эгоизме, то там нет глубины, понимаете, там нет глубины, там нет искренности, там нет сердечности, там нет истинного уважения, там вот это все, оно очень сильно, оно показное просто, понимаете, а мы-то, как любой из нас, как духовное живое существо, мы-то стремимся к искренним отношениям, нам этого очень не хватает, и такой человек вроде бы имеет все, что хотел, и в глазах людей, которые находятся гораздо ниже его, они думают, вот он всего добился, посмотри, он там у него дача там-то, дача сям-то, виллы, особняки, да, я так меряюсь, немножко не так, вероятно. У него там личный самолет, там, и все, он с президентом, предположим, за руку здоровается, там, или еще что-то. Но есть ли у него счастье? Вопрос-то в этом, счастлив ли он? Счастье что такое? Счастье означает гармония. Гармония, то есть это гармоничное взаимодействие между людьми, между вообще одним живым существом и другими живыми существами, которые населяют этот мир. Вот. И каким образом есть ведь только один способ гармонично взаимодействовать с этим миром, когда я живу для тебя, а ты живешь для меня. Причем я не прошу тебя жить для меня. Мой смысл жизни – жить для тебя. Хочешь ты жить для меня – пожалуйста, можешь жить для меня. Хочешь жить для кого-то другого – пожалуйста, можешь жить для кого-то другого. Мне важно, что я живу для тебя. Только такой способ развития отношений дает полную гармонию. Почему? Потому что мне от тебя ничего не надо.
Бескорыстно и безвозмездно.
Чтобы ты был счастлив.
Да-да-да.
Без вас нет, а то есть даром. Как дорогой мы подарили собственный хвост. И он был очень счастлив. Почему? Потому что все были бескорыстно настроены.
Да-да.
Итак, смотрите. Под влиянием силы страсти, когда человек живет для себя, гармония невозможна. Есть только один способ гармонии под влиянием силы страсти – это взаимная выгода. Взаимная выгода. И люди, которые находятся под влиянием силы страсти, они часто аргументируют вот эту свою позицию тем, что «а зачем нам какие-то более глубокие отношения? А у нас же есть вот взаимовыгодные отношения. И это же очень хорошо. Ты мне что-то, мне нужно что-то от тебя, тебе нужно что-то от меня. Я тебе дам то, что нужно тебе, а ты уж будь любезен, дай то, что нужно мне. Вот и все, мы с тобой довольны». Вся проблема таких отношений – это все правильно. Они такие отношения имеют место быть. Однако же есть проблема в этих отношениях. Она заключается в том, что эти отношения очень неустойчивы. Они неустойчивы потому, что акценты и стремления людей в этих отношениях на 180 градусов, то есть диаметрально противоположны бескорыстию. Понимаете, они корыстны. Поэтому я готов с тобой сотрудничать до тех пор, пока мне что-то от тебя надо. Но когда мне перестает, когда ты мне становишься неинтересен, буду я с тобой сотрудничать? Нет, не буду. Понимаете? То есть такие отношения не могут продолжаться долго. Понимаете? Поэтому они не могут приносить счастье. Любой бизнесмен, который строит свой бизнес вот на таких вот отношениях, а чаще всего так оно и происходит, он знает и заранее просчитывает тот вариант, что в любой момент вот эти мои партнеры, с которыми я строю бизнес, в любой момент эти отношения могут разрушены быть. И опытные бизнесмены, они не сильно переживают по этому поводу. Почему? Потому что они изначально знают, что эти отношения, они просто априори не могут быть бесконечно долгими и приносить какое-то долгое и возрастающее счастье. Как раз чаще всего происходит наоборот. Сначала, когда еще два партнера встречаются, по бизнесу, предположим, и у них нет еще совместной кармы тяжелой, они не отрабатывают пока в бизнесе, у них все хорошо. А потом, через какое-то время, когда их отношения уплотняются и упрочняются, они начинают отрабатывать совместную карму. И вот тогда у них возникают проблемы. И очень часто эти отношения партнерские рвутся на этом. То есть, потому что ни тот, ни другой не были готовы к тому, что будут возникать какие-то проблемы. У них была просто идея просто поиспользовать друг друга, и на этом все. То есть в этих отношениях нет глубины.
Ну вот, мне кажется, такие отношения в бизнесе еще более-менее приемлемы. Страсть там может иметь значение и корысть. Хуже, когда подобные отношения в семье возникают. Ведь может быть такое?
Нет, совершенно верно, Олеся. Не то, что может быть, а другого, в общем-то, и не дано. И нет возможности к другим отношениям. Человек, который находится под влиянием силы страсти, он не может строить отношения другие. И для этого есть две причины. Первая причина заключается в том, что в гуне страсти вообще таких отношений просто нет. То есть гуна страсти не предполагает наличие глубоких искренних каких-то чувств. Понимаете, очень часто люди, которые, мы немножко позже там будем беседовать на эту тему, я скажу об этом. Второй вариант, почему люди в страсти не строят эти отношения, потому что они уже обожглись на них один раз. Человек в страсти, он не открывает не способен открывать сердце так просто. Почему? Потому что он знает, что если я сейчас кому-то что-то расскажу, какие-то вот, глубоко трогающие меня вещи, которые вот глубоко меня трогают в сердце, он знает, что этими вещами могут потом воспользоваться.
Как пела Шапокляк, Шапокляк пела: «Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя».
Ну, это еще Шапокляк, конечно, одиозная фигура. С этим не поспоришь. Вот. Однако же, если серьезно говорить, то ведь такими словами можно же и просто убить человека. Mm-hmm. Очень часто мы, не осознавая то, что, вот как вы совершенно правильно заметили, Олеся, отношения в гуне страсти, они тоже нужны. Нужно просто знать, где они нужны. Они должны бы строиться, отношения страсти строятся на работе, на производстве. И они не предполагают того, что человек там своим коллегам по работе пытается делать из них друзей. Понимаете, это невозможно так просто. Возможен вообще вариант, когда мой друг является моим, допустим, коллегой по работе. Но это не значит, что все мои коллеги – друзья. Понимаете? И поэтому нет никакой жестокой необходимости, и вообще это опасно, рассказывать о каких-то очень глубоких, личных вещах людям, с которыми вместе человек работает. Потому что эти отношения находятся в гуне страсти, и как только то, что вы сказали другому, станет ему выгодно сказать, он это скажет, понимаете? Причем вы узнаете об этом последним. И это будет очень больно, потому что это называется плевок в душу, плевок в сердце. И кто виноват? Виноваты оба. Один потому, что не оценил того, что ему сказали, а другой виноват, потому что он не понял, кому что нужно говорить. Ну так ладно, поехали теперь дальше. Таким образом, жизнь в гуне страсти – это всегда конкуренция. Всегда. Других вариантов отношений нет. Везде, где бы ни проявлялась гуна страсти, везде будет конкуренция. Она проявляется на производстве, и это очень явно видно. Она проявляется в семейных отношениях, когда муж с женой спорит, кто кому чего должен. Она проявляется в отношениях с детьми. Очень ярко проявляется. Например, ребенок принес пятерку. «Мама, я пятерку получил». «Вот молодец, сынок». Но гуна страсти, она же как говорит: «Счастье – это завтра». Она говорит: «Вот теперь ты завтра тоже должен пятерку получить». Mm-hmm. Он на завтра пятерку приносит. Говорит: «Мама, я опять пятерку получил». Мама говорит: «Молодец». У нее такая легкая улыбка на устах такая. «Молодец». Вот теперь, раз ты видишь...
А? Таинственная улыбка.
Да, такая. Она мимолетна, потому что счастья-то нет, скупость сердца не позволяет быть счастливой. Вместо того, чтобы порадоваться: «Сынок, какой ты молодец, что ты принес пятерку, давай вместе порадуемся этому. Я очень счастлива тому, что ты вот с такой любовью делаешь уроки, что учительница тебе ставит пятерку». Вот. Да и, наверное, учительница тобой очень довольна. Ты таким образом служишь ей, и ты доволен, и ты получаешь знания, и учительница довольна, и я очень счастлив. Давай же будем просто радоваться этому. Нет, в гуне страсти так нельзя. В гуне страсти заставляет сразу думать наперед. И мама на вторую пятерку уже как говорит: «Ну вот, теперь ты должен все время пятерки приносить. Представляете, что будет, если после этого ребенок вдруг четверку принесет? Вот четверку он принес, мама что скажет? А ты чего это? Ты что это четверку принес, и все, и скандал.
Да, и для ребенка это будет трагедия тоже. Разочарование.
Конечно, совершенно верно. Он из этого опыта, как, из этого вот события, из этого всего, какой опыт извлечет? Что если я один раз пятерку получил, то все, теперь я уже в кабале. Лучше их не получать. Вот лучше получать четверки, не сильно напрягаться там, ну или еще какие-то выводы свои сделает, или будет также в страсти напрягаться, все, теперь четверка ни в коем случае, иначе поругает, все, и до неврастении, понимаете?
Значит, вывод вот. Нужно уметь похвалить вовремя? Или какой вывод нужно сделать из этого?
Вывод заключается в том, что мы должны вот как раз понять, как эти силы на нас влияют, и стараться выйти из влияния силы страсти и перейти под влияние силы благости на первом этапе своего развития. Потому что все остальное, что сейчас говорится, что нужно делать вот так, улыбаться это можно вот так, говорить тут вот так, стоять вот так, это все поверхностное слово. Это все не работает. Ну, представьте, Олесь, что к вам приходит кто-то, допустим, он улыбается вам резиновой улыбкой, встает там в нужную позу, говорит в нужное время нужные слова, но все это искусственно, без сердца, понимаете?
Да, да.
Знаете, как вот чувствуешь себя, как будто в театр попал, и перед тобой все играют, играют, играют.
Душевной беседы не построишь.
Никакого не приносит.
Угу, согласна, да.
Вот, таким образом, решение всех этих проблем, которые мы с вами сейчас вот уже рассмотрели, оно невозможно без того, чтобы выйти из-под влияния силы страсти. Именно поэтому мы так глубоко копаем все это, чтобы каждый из наших уважаемых радиослушателей имел возможность наиболее трезво и четко понять, как сила страсти действует в его сознании, как сила благости действует в его сознании, и на будущее еще как сила невежества действует в его сознании. Вот. И дальше уже человек должен начать прилагать последовательные и планомерные усилия по выходу из-под влияния силы страсти и силы невежества под влияние силы благости, чтобы обрести то самое счастье, за которым мы все тут так долго и безуспешно гоняемся. Вот. Итак, дальше. Второй этап мы разобрали – это усталость. Человек во второй половине жизни уже испытывает сильную усталость. И он в этом сознании, в состоянии усталости часто думает, почему меня никто не уважает, почему меня никто не любит, почему никто не ценит мой тяжелый труд. Вот, почему все окружающие просто вот как потребители сосут с меня все эти деньги, соки, и даже не задумываются о том, как они тяжело достаются мне. Почему они все живут только для себя? Знаете, и человек такой думает, ну почему обо мне никто не заботится, почему меня никто не любит, а его никто никогда не любил, понимаете?
Да, никогда. Ведь хочется, чтобы бескорыстно вот любили и принимали такого, как есть, со всеми достоинствами и недостатками. Каждому этого хочется.
Да, да, но дело в том, что чтобы иметь возможность внутри себя просто вот так принимать людей, на это нужно иметь силу. Невозможно просто так в сердце кого-то принять. Мы не имеем никаких сил здесь. Мы можем просто перейти под их влияние, это да, но они не наши, тем не менее. Знаете, до тех пор, пока у человека сила страсти в сердце господствует, он не может никого принять, просто не может. Единственная причина есть, когда он кого-то может принять, если это ему выгодно. Понимаете, как только выгодно перестает быть, все, из глаз долой, из сердца вон.
Видимо, для того, чтобы нас вот так вот любили, нужно еще и самим изначально уметь выражать таким образом любовь и чувствовать ее.
Да, Леся, совершенно верно.
Для того, этого начинать.
По отношению к нам кто-то смог испытать какую-то любовь, настоящую любовь, эта любовь должна быть в нашем сердце. Потому что то, что испытывают по отношению к нам люди, которые окружают нас, это отражение того, что находится в нашем сердце. Понимаете? Поэтому если нас никто не любит, это означает, нас не за что любить. У нас в сердце любви нет. Мы еще и не развили в себе.
Как пел Антонов, вот. Гляжусь в тебя, как в зеркало до головокружения. Вот, наверное, голова кружится от того, что что-то там видит такое в зеркале.
Он видит любовь на самом деле, да? Поэтому голова и кружится. Ну да ладно. Теперь дальше. чтобы завершить уже со вторым этапом, перейти к следующим, человек, который приходит вот к такому разочарованию во второй половине своей жизни, это после 40 лет, попадает в еще одну ловушку, которую устраивает ему на страсти. Эта ловушка называется так: «Я хороший». «Я хороший».
Угу, вот. «Я все делаю и хорошо, человек... значит, я хороший», так?
Да, «я хороший». И человек, когда, с одной стороны, сталкивается со всем вот этим вот искусственностью и бездушием вокруг, он плюс еще накладывает вот это понимание «я хороший», и у него возникает такое понимание мира, что все вокруг не очень. Угу. Ну, они не ценят. Это означает, что мне достались не те дети, мне достались не те друзья, не тот муж, не та жена, понимаете, не та работа, не тот начальник, они не тот начальник, они все недостойны меня на самом деле. Я очень серьезен, я ответственный, хороший, я очень хорошо тружусь для них, но они на самом деле ничего мне взамен не дают. Вот. И когда у человека возникает, это формируется вот это состояние сознания, а оно формирует неизбежно, потому что это не мы его формируем, формирует его для нас специально, его на страсти. Человек переходит на третий этап развития себя страсти в своем сознании, который называется разочарование. Разочарование. Человек смотрит на всех, смотрит на себя, на окружающий мир и думает, на самом деле в этом мире счастья нет. Нет, его просто нет. Потому что он не видит вот тех людей или какого-то источника счастья, который дал бы ему его. Потому что его цели высокие, уже недостижимые, он понимает это, если он не совсем глупец. Вот. Дальше люди, которые его окружают, относятся к нему просто потребительски. Вот. Себя он при этом считает хорошим, незаслуженным, обиженным судьбой. И неизбежно возникает признак этого третьего этапа развития силы страсти в сознании, признак разочарования. Этот признак называется сплетни. Сплетни. Угу. То есть человек начинает постепенно погружаться в негативное восприятие окружающего мира. Он начинает сплетничать о правительстве, о том, что колбасы нет, потом о том, что она появилась, но теперь сначала очень дорогая, потом вся плохая, потом еще что-то. И на следующем этапе он постепенно погружается в гуну невежества. И это проявляет в том, что он разочаровывается во всем, что его окружает, во всех, кто его окружает. И жизнь такого человека становится беспросветной.
То есть гуна страсти еще опасна тем, что с нее легко свалиться вниз, то есть в другую гуну ниже, невежество.
Да, совершенно верно. Веды говорят о том, что на самом деле в нашей вселенной есть только два устойчивых состояния. Первое – это шудха-сатва, или чистое благо. И второе – это, ну, скажем так, шудха-тамас, чистое невежество. Вот. Нахождение же в гуне страсти носит временный характер. И в ведах также сказано, что существует всего два выхода из гуны страсти. Первое – это сознательный переход в гуну благости. То есть никогда не бывает так, что человек, находящийся под влиянием силы страсти, вдруг раз – сам по себе в гуну благости перешел. Такого не бывает. Единственный способ перейти в гуну благости – это совершать сознательные усилия для этого. То есть нужно знать, как это делать правильно и делать, и совершать эти шаги. Вот. И второй вариант, если человек ничего не делает для того, чтобы перейти под влияние силы благости, он неизбежно со временем попадает под влияние силы невежества. Вот. В результате действия вот этого последовательного действия силы страсти на его сознании. Итак, человек, который разочаровывается во всем своей жизни, попадает на четвертый этап влияния силы страсти на сознание, который называется депрессия.
Депрессия.
Депрессия, да.
Вот сейчас как раз осенняя пора у нас начинается, опасная очень, большинство депрессий именно осенью проходит.
Ну, правильно, потому что так как мы не имеем возможности быть счастливыми просто сами себе, для этого нам нужны какие-то внешние источники счастья.
Да.
Вот. Летом, когда очень много солнца, когда хорошая погода, когда тепло, все зелено, мы просто тянем настолько, насколько мы можем извне вот эту красоту и счастье, которое идет от солнца. и думаем, что вот хорошо, лет, хорошо, при этом вдруг чуть жарче, уже не очень хорошо, но все-таки лучше, чем когда постоянно дождик, дождик, дождик. Вот, когда наступает осень, мы видим вот эту увядающую природу, когда листики с деревьев падают, вот, когда птицы улетают в далекие края, а у человека, кстати, у него есть такая поговорка в страсти, везде хорошо, где нас нет. Они улетают туда, где хорошо, птицы. Я не могу туда улететь. Вот. Возникает тоска, любовь в разлуке, так называемой. В страсти. Вот. Да. И поэтому человек, он видит, как постепенно все увядает. И почему возникает очень сильная депрессия? Потому что множество людей находится на третьем этапе, на этапе разочарования. Понимаете, когда люди видят умирающие, как они думают, умирающие природа, умирающие деревья, там вот с умирающими листиками, улетающие птицы, теперь их больше не будет, мы остаемся в одиночестве, только вороны. А они поют совсем не музыкально, никакого счастья нет. Естественно, люди начинают переходить в состояние депрессии, совершенно верно.
Алексей, вот, вы знаете, более, вот сейчас немножечко у нас такие посторонние звуки возникают. Я предлагаю переподключиться, чтобы все у нас заново восстановилось. А вот, кстати, по поводу того, что хорошо там, где нас нет, мне вспомнилось отрывок из песни «Я ни разу за морем не был, сердце гложет привычная мысль, там такое же синее небо и такая же сложная жизнь». Вот так вот. Почему-то я себя сейчас стала слышать. Ну что ж, будем как-нибудь с этим проводить эфир. Так уж получается. Алексей, вы снова с нами, да?
Да-да. Меня слышно?
Да, вас слышно, а вот еще и меня плюс слышно вторым голосом. Вот, ну хорошо, постараюсь хорошо молчать. Угу.
Ну вот, я понимаю, конечно, на самом деле не просто так все происходит, и даже этот перерыв в вещании тоже хорош, потому как тоски я тут нагнал, на мой взгляд, непомерный. Но я еще чуть-чуть сейчас как апофеоз расскажу, и будем, может быть, уже на вопросы отвечать. Вот, и дальше, следующий этап, когда человек попадает в депрессию, так как депрессия, это совершенно не свойственно нашему... Ну, не свойственно нашему сознанию состояние. На следующем этапе развиваются серьезные болезни у человека, тяжелые болезни. И это может приводить даже к смерти. То есть люди, которые умирают от депрессии, то есть от потери смысла жизни. Вот. Таким образом, резюмируя вот это вот влияние гуны страсти на наше сознание, следует сказать, что смотрите, сначала человек примерно полжизни или две трети жизни очень активно трудится в надежде на вот это будущее призрачное счастье. Потом в какой-то момент он надрывается, начинает понимать, что цели, которые он поставил, он не достиг. У него возникает сначала усталость, потом разочарование, он начинает болеть, потом идет на инвалидность там, или еще что-то. Понимаете? И дальше у него жизнь его становится беспросветной. Знаете, такова, ну, скажем так, формула жизни человека, который находится под сильным влиянием силы страсти. И здесь не помогает ни деньги, ни родственники, ничего. Потому что деньги для того, чтобы заработать деньги, в принципе, несложно. Их очень сложно удержать. Потому что деньги имеют природу воды, они постоянно текут. Невозможно их зафиксировать, заморозить каким-то образом. Это невозможно. И человек даже, который, находясь, ну, скажем так, в расцвете своих сил, много денег заработал, он потом, когда уже силы начинают постепенно покидать его, он видит, что его деньги начинают просто как песок сквозь пальцы просачиваться, там бизнес, там его начинает постепенно идти на убыль, или же там уже стоят рядом его бывшие компаньоны и уже так с таким очень откровенно смотрят на него, говорят, ну не пора ли тебе уже, хватит, наверное, уже, сколько уже можно, ты уже смотри, вон болеешь постоянно, сколько можно работать, иди, может быть, тебе уже на пенсию. Вот. А цели-то остались, желания их достигать остались. Вот. И человек такой начинает очень сильно страдать. И существует еще один очень интересный механизм потери счастья человеком в страсти. В ведах сказано, что человек страсти лишается постепенно всего счастья, какое есть, даже если он имеет очень большие заслуги в жизни. Как это происходит? Это происходит следующим образом. Дело в том, что количество счастья, материального счастья, которое нам доступно, в этой жизни, оно определяется в момент нашего зачатия. В момент, когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, это происходит не случайно, а в определенный момент. В этот момент ставится как печать на нашем сознании, отпечатывается состояние всей Вселенной на нашем грубом и тонком теле. И в этот момент фиксируются многие вещи, в том числе и количество счастья, количество, допустим, денег, сколько человеку положено по жизни, какое у него будет образование, какое у него будет семейное отношение, какие у него будут семейные отношения, какое у него будет здоровье и сколько ему в жизни положено комфорта. Это очень легко наглядно представить в виде круговой диаграммы. Знаете, где такой, как пирожок, такие кусочки такой. Вот пирожок состоящий, вот один кусочек, это там, допустим, 30%, допустим, этого пирога, это деньги, вот столько его положено. Mm-hmm. Дальше там 30, там 20% здоровья, там 10%, там, допустим, комфорта, там сколько-то процентов семейного счастья. Понимаете? Представили этот пирожок? И дальше человек, который находится под влиянием силы страсти, он что делает? Он не может увеличить сам объем этого пирога. Пирог какой есть, такой он и есть. Но человек, он что делает? Он разменивает здоровье, семейное благополучие, комфорт, допустим, и образование даже, или еще что-то, способность глубоко понять истину, он разменивает его на что? На деньги. Понимаете? То есть он что делает? Он оформляет свое желание таким образом: а я, мне мало 30% там, или 20% денег, я хочу 50%. И Вселенная, гуна страсти ему говорит: конечно, дорогой, пожалуйста, вот тебе 50%, то есть пол пирога тебе это деньги, однако же при этом здоровье у тебя будет меньше, семейного благополучия будет меньше, глубоко как-то постичь какое-то знание ты тоже уже не сможешь так сильно, как мог бы. Вот. И здоровье у тебя тоже, и семейные отношения, и комфорта в жизни у тебя тоже будет меньше. Почему? Потому что если ты пашешь как осел там, на 3-4 работах, у тебя даже дома, если дом твой превратился в один большой кожаный диван, причем и в дом можно так дверь открываешь и прям сразу прыгать туда, синяк не набьешь, потому что все там в диванах. Тебе лежать-то на них, дорогой мой, просто некогда. Получается, у тебя все есть, но ты не можешь ничем пользоваться. Понимаете? Так действует гуна страсти. То есть человек под влиянием силы страсти, он перераспределяет результаты своего прошлого благочестия, но ничего нового и ничего больше он в жизни взять не сможет. В этом проблема.
Да, печальная таким ситуация образом, выходит.
Да, совершенно верно. И человек, который постоянно гонится за этим счастьем, он сначала испытывает достаточно большое количество счастья, потому что у него много сил, много энергии, много благочестия, то есть у него достаточно знаний, достаточно хорошо тонкое тело действует, и он очень много счастья испытывает в первую половину своей жизни. Но вторая половина жизни, которая, когда уже вот эти все благочестия, скажем так, было съедено и испытано, знаете, дальше уже начинает на человека валиться его страдания, которые он тоже должен испытывать. Знаете, в результате его жизнь становится достаточно тяжелой. Вот так вот действует гуна страсти на наше сознание, и человек в течение жизни проходит вот примерно такие этапы. Возможно, кто-то из наших уважаемых радиослушателей узнал свою судьбу в том или ином виде. Я хочу сразу сказать, что в этих беседах я специально делаю, ну, я и утрирую все. На самом деле, конечно, в жизни может быть все не так ярко выражено, но цель беседы сводится к тому, чтобы показать вам, как это действует, ну, скажем так, в неком идеальном случае. Вот. Естественно, что на нас действует не только сила страсти, на нас действует также и сила благости, на нас действует и сила невежества, и мы совершаем не только страстные поступки, мы совершаем и благостные поступки, мы совершаем и невежественные поступки, поэтому наша жизнь немножко не так однобока, как я описал, однако же, еще раз повторяю, цель всех этих бесед заключается в том, чтобы вы четко могли диагностировать, какое влияние, какая гуна на вас оказывает, потому что это первый этап для того, чтобы понять, в каком состоянии я нахожусь, для того, чтобы четко понять, что делать дальше, чтобы из этого состояния выйти. И я предлагаю на сегодня там, теоретическую часть закончить. И если есть вопросы, может быть, перейти к вопросам. Как
вот
вы считаете?
У меня есть вопрос. Вот вы несколько раз говорили о том, что это не мы действуем, а гуна страсти так действует. Может быть, придется повториться, но мне бы хотелось все-таки уточнить этот момент. Что же это такое? Это какое-то живое отдельное существо, вот это гуна. Если оно живое, то откуда оно и кто его родил вообще?
Ну что же, спасибо большое, вопрос очень хороший, очень глубокий на самом деле. Согласно ведическому знанию, никогда не бывает так, чтобы существовала сила и не было ее источника. Вот, например, позиция современной нашей вот материалистичной науки сводится к тому, что так как материя первична, то все силы, которые мы здесь с вами наблюдаем, это просто неотъемлемое свойство материи. То есть, она, как говорится, вот это объяснение, оно исчерпывает ответ. Понимаете, то есть вопрос. То есть все силы, которые действуют в нашей материальной вселенной, являются неотъемлемым свойством материи. То есть материя является источником всех сил. Вот. Однако же, очень трудно понять, как это вот происходит так, чтобы материя, которая, в общем-то, постоянно трансформируется, меняется, тем не менее, вот силы все вроде бы так достаточно статично действуют. Вот. Однако, согласно ведическому знанию, у каждой силы есть источник, так же, как Солнце является источником света, точно так же и для гуны страсти есть источник, и этот источник – это личность, которая является источником этой силы, которая проводит влияние этой силы на каждое живое существо, и она поддерживает влияние этой силы на каждое живое существо и очень скрупулезно и точно следит за тем, чтобы каждая сила, эта сила, за которую, источником которой она является, действовала на сознание живого существа в той мере, в которой это живое существо хочет, чтобы на него эта сила действовала. Понимаете? Мы, гуна страсти действует на нас не потому, что она такая вот агрессивная, такая вот она хочет нас всех тут закабалить там и все что. Нет. Она просто действует, понимаете? Дело в том, что мы хотим действовать в гуне страсти. Мы хотим быть богатыми, знаете, мы хотим жить эгоистично. И до тех пор, пока мы будем хотеть жить эгоистично, гуна страсти будет предоставлять нам возможность находиться в эгоистичном состоянии сознания. Понимаете? До тех пор, пока мы сами будем этого хотеть. И я могу, конечно, назвать и личность, и у нее есть имя. Вот, и имя этой личности Брахма. Господь Брахма является, то есть творец этой вселенной, он является источником этой силы, и он направляет ее на сознание каждого живого существа. А дальше следующее, что происходит, сила страсти уже заставляет наше сознание действовать определенным образом, и мы совершаем все наши поступки под влиянием вот одной из этих трех сил. Гуны благости, источником гуны благости является Господь Вишну. Источником силы невежества в нашей вселенной является Господь Шива. Однако же, согласно ведам, изначальным источником вообще всех сил, в том числе и всех материальных сил, является Верховный Господь, Верховная Личность Бога. Изначально все эти силы были созданы только для того, чтобы удовлетворить наши с вами желания. Наше с вами желание жить благостной жизнью, наше с вами желание жить страстной жизнью, наше с вами желание жить невежественной жизнью. Вот и до тех пор, пока мы будем хотеть в той или иной силе, мы будем попадать под влияние этих сил. Ну, я ответил на ваш вопрос, откуда что берется.
Да, да.
И кто здесь действует на самом деле. Мы просто здесь желаем, мы оформляем желание. Я хочу, например, хочу пожить в свое удовольствие, никому не хочу мешать, ничего, я ко всем хочу хорошо относиться, но в свое удовольствие хочу пожить. Все. Гуна страсти завладевает сознанием, дает возможность зафиксироваться вот в этом понимании жизни. Я хочу пожить в свое удовольствие. Живи. Все, но параллельно с этим ты получишь все остальное тоже, потому что мы же не можем действовать изолированно. Если мы настроены эгоистично пожить для себя, мы неизбежно будем какие-то проблемы создавать окружающим людям, потому что конкуренция же будет возникать. Так ведь? Ну, представьте, Олеся, предположим, вот мы стоим с вами в очереди, вы стоите передо мной, а я стою за вами. И вы, допустим, вы благостно, под влиянием силы благости находитесь, а я под влиянием силы страсти. И мы с вами стоим в очереди за арбузами, предположим, и вы берете последний арбуз. Ну, так вот получилось. Вы берете последний прекрасный арбуз. Да, я тоже хочу арбуз для себя. Я вам ничего не хочу вообще плохого. Ничего не хочу. Но у меня внутри возникает какое-то вот ощущение, понимаете, неприятное. Но почему мне-то вот не досталось? Мне, я же для себя хочу, а арбуза мне почему-то не досталось. И я начинаю думать, что, наверное, зря вы, Олеся, вот пришли вперед меня в эту очередь. Хотя по отношению к вам вроде бы ничего не имел. Понимаете, или, например, когда за автобусом бежим и не успели. Возникает сразу такое вот какое-то не очень такое вот чувство светлое и радостное. Почему? Потому что у нас желание жить для себя. Желание жить для себя заставляет нас испытывать разочарование. Возникает вот это вот досада, чувство несправедливости. Все это возникает из-за того, что мы хотим для себя. Человек, который живет бескорыстной жизнью, он свободен от этих чувств. Он не испытывает их, он не страдает от них. Почему? Потому что он ничего не хочет для себя. Он склонен воспринимать мир недвойственно, то есть он не склонен воспринимать его иллюзорно. Если не успел на автобус, ну и не успел на автобус. Ну какие проблемы? Ну не успел, он не последний в жизни, в конечном счете. Если, допустим, впереди меня, Олеся, вы стоите, а я тоже вот каким-то чудом под влиянием силы благости. Мне не достался арбуз, ну и ладно, думаю, какая красота, что я вперед Олесе не пришел в очередь, а то бы ей не досталось. Понимаете, то есть идея-то в этом, и в этом случае нет несчастья, нет страданий, потому что нет ощущения несправедливости. Есть трудности, трудности неизбежно будут, конечно, потому что рождение на планете Земля означает, что трудности преодолевать нужно. Это единственный способ здесь прогрессировать, это преодоление трудностей. Вот, но страданий нет, потому что нет ощущения несправедливости. Все, что ко мне пришло, я этого достоин. Все, что хорошее пришло, ну хорошо. Все, что плохое пришло, тоже сам виноват. Никто-то же мне виноват. То, что, допустим, там на работе какие-то проблемы с начальником, что-то не то, он, допустим, на меня косо смотрит. Значит, пришло время отрабатывать тяжелую карму. Трудность есть? Есть. Страдания есть? Нет. Потому что принял человек свою судьбу. Вот такой вот ответ.
Хорошо, спасибо. Понятно теперь, как это все работает. И работает также наш имейл, который принимает ваши вопросы, уважаемые слушатели. Вы можете еще задать свой вопрос, прислав его в письменном виде на radio@sobachkatorsunov.ru. А быстрее вы попадете в эфир и сможете задать свой вопрос, если просто позвоните по скайпу. Можете это делать прямо сейчас. Я приму звонок в тот момент, когда это будет нужно. Пока у нас есть вопрос от Анастасии из Нью-Йорка. Пишет она: что же плохого в понимании того, что я лучше? Я не имею в виду, что я лучше, а все вокруг меня не стоят. Но все же я осознаю, что у меня есть хорошее качество, хотя бы потому, что я не способствую убийствам других живых существ. В детстве мне внушали, что я как раз таки не лучше, а как результат мне все давалось очень сложно. Чувства достоинства не было совсем, и все достигалось с неимоверными усилиями. Мне кажется, тут нужно знать грань, особенно в воспитании детей. Иначе в результате может повториться вот такой печальный опыт. Как вы считаете, Алексей?
Да, совершенно верно. Вопрос даже стоит не в том, чтобы считать себя лучше или, там, допустим, хорошим или нехорошим. А проблема заключается в том, а за что? Понимаете? То есть из контекста сегодняшней беседы может сложиться впечатление, что человек в гуне благости, считает себя самым падшим там, или еще что-то. Нет, вовсе нет. Понимаете, есть просто разница в подходе. Человек под влиянием силы страсти, он не может признаться в себе в том, что он какие-то проблемы у него есть. Понимаете? Он склонен всегда себя оправдывать. Даже если он совершает какой-то неблаговидный поступок, он говорит, ну вот если бы вот у нас там, вот, допустим, правительство было лучше, тогда я, возможно, был бы другим. А так вот мне, вот теперь, раз они вот так вот делают, то я тоже буду вот так вот делать. Понимаете, то есть это один подход. Другой подход, который находится в гуне благости, человек очень трезво оценивает себя, во-первых, и понимает, что я хороший могу быть только тогда, когда я буду действовать согласно своей природе. То есть, если я что-то сделал хорошее для других, хорошо, молодец, сделал. Но при этом он как оценивает себя? Я хороший когда? Когда я действую из чувства долга. Понимаете? То есть я, допустим, перевел бабушку через дорогу. Я не глажу себя, не глажу потом себя. Вот я какой молодец, вот я какой молодец. Нет, я просто ощущаю себя, что я сделал достойный поступок. Я сделал то, что я должен был делать. Я поступил согласно своему долгу. Потому что милосердие – это один из долгов, которые мы должны отдавать людям. Поэтому буду я гордиться собой? Нет. Не за что гордиться, я просто долг выполнил. Но при этом будет у меня чувство собственного достоинства расти?
Тоже будет.
Будет, потому что я действую согласно долгу. Понимаете? То есть я не просто хороший априори, потому что я есть. Представляете, два таких вот одиночества встретятся. Один хороший, другой хороший. Один другому там случайно локтем заденет. Вот у другого будет: я хороший, а меня локтем ни за что, ни про что. Понимаете? Все, возникнет сильная боль. Потому что это вот это ощущение «я хороший» просто вот из-за того, что я есть, это оно очень сильно связано с эгоизмом. Понимаете? Ощущение «я хороший», потому что я действую согласно своему долгу. Я действую на благо других людей. И если я совершаю какой-то поступок, я согласен, да, я поступил правильно. И в этом мое достоинство. Потому что я, во-первых, я знаю, как правильно поступать, и я поступаю в согласии с этим знанием. Вот это и есть настоящее достоинство. Человек не кичится при этом, потому что он понимает, что здесь нет повода для гордости, но что он просто выполняет свой долг. Все точно так же, как мы не гордимся тем, что мы дышим, потому что это просто долг, и мы даже не задумываемся об этом. Мы просто вдыхаем, выдыхаем, как мы говорим, автоматически, не задумываясь. Точно так же человек, который находится под влиянием силы благости, он выполняет, он действует, выполняет, действует по отношению к другим бескорыстно, из чувства долга. При этом он считает себя хорошим ровно в той мере, насколько он смог бескорыстно действовать в течение дня. Понимаете? Но бескорыстие его, он не гордится этим и по сердцу себя не гладит, потому что он знает, что его бескорыстие – это просто выполнение долга. А если он в какой-то момент поступает, допустим, как-то корыстно или плохо там какой-то поступок совершает, он себя очень сильно ругает за это. Он говорит: ну какой я хороший? Какой я хороший, если я вот так вот поступаю? Он очень сильно раскаивается в этом. Понимаете? То есть разница между ощущением «я хороший» у страстного человека и пониманием, осознанием своей хорошести у благостного. У страстного человека ощущение «я хороший» просто есть. Понимаете? Если его спросить даже страстного человека: ну а что ты, из-за чего ты хороший-то? Он говорит: а не из-за чего и не надо, вот я просто есть и я хороший. А если я перестану считать себя хорошим, я потеряю самоуважение. Но здесь как по большому счету самоуважения-то и нет. Здесь есть просто гордость. Понимаете? И гордость эта, она скорее используется как щит от других, таких же хороших, потому что иначе заклюют. Вот. У человека же в благости это спокойная уверенность в том, что пока я поступаю, откуда идет у него вот эта уверенность в себе? Это она идет от того, что человек осознает, пока я совершаю поступки и свою жизнь живу в соответствии с неким возвышенным знанием, и действую в этом мире бескорыстно, на благо других живых существ. Это дает мне силы осознавать себя как человека, который живет не бесцельно свою жизнь. То есть, если я помогаю своей жизни кому-то, это означает, моя жизнь проходит не бесцельно. Я не рвач и не пытаюсь что-то урвать от этой жизни для себя. Моя жизнь проходит в труде на благо Бога и окружающих живых существ. В этом я черпаю уверенность в себе. То есть я живу не просто так. Я надеюсь, я сумел объяснить нашей радиослушательнице разницу, откуда берется вот это самоуважение, потому что оно же может иметь тоже ложную природу. Угу. Ну вот я ответил.
Хорошо, спасибо. К нам как раз несколько новых вопросов в это время поступило. И вот первый я зачитываю. Владимир из Ангарска интересуется. Если человек сам в жизни совершил ошибку, после которой у него изменилась жизнь, сама ошибка была уже предопределена гунами. И что теперь делать с этой ошибкой? Жить с последствиями ее и терпеть? или же сделать так, чтобы убрать ошибку, но тогда такой поступок будет задевать и других людей, которых породила эта ошибка. Вот такая немножко, по-моему, запутанная ситуация. Может быть, вы поможете разобраться.
Хорошо. Так как вопрос задан в очень общем виде и, судя по всему, затрагивает множество людей, дать на него конкретный ответ не представляется возможным, и, возможно, лучше будет его задавать уже как-то не на эфир, а просто беседовать лично. В целом же, я сейчас опишу общую схему работы над ошибками. Она примерно одинаковая везде. Первое, что должен получить человек, который совершает ошибку, это знание о том, что он ее совершил. Ну, вот у нашего радиослушателя этот этап уже, предположим, он уже осознал, что конкретно он совершил не так. И причем он осознал это не просто своим умом, а на основании какого-то знания. Понимаете? Потому что это очень важно. Потому что единственным мерилом правильности или ошибочности наших действий выступает в нашем мире только Священное Писание. Мы своим умом не сможем осознать до конца, как правильно действовать, как неправильно. Мы должны обязательно прибегнуть к помощи разума, который гораздо более высокий, чем наш собственный. Теперь дальше. Следующее. Когда человек с помощью знания, которое он получил, понял, что в какой-то момент своей жизни он совершил ошибку, которая повлекла достаточно серьезные последствия не только для него самого, но и для людей, которые его окружают. Первое, что он должен сделать, он должен раскаяться в ней. Раскаяться означает глубоко понять причину того, что он... Ну, то есть сам поступок, который он совершил, причину, которая привела его к пониманию этого. И на следующем этапе он должен дать обет. Он должен сказать себе: я так больше делать не хочу. И я не хочу повторять этих ошибок. На следующем этапе что он должен делать? Он должен начать совершать действия, которые диаметрально противоположны тем качествам, которые привели его к совершению этого действия. Предположим, я примеры буду приводить, потому что тяжело без примеров понять. Предположим, я обманщик. Я обманываю людей, очень живу так легко, и обманываю людей. И в какой-то момент я понял то, что... Ложь – это страшный грех, который закрывает, в первую очередь, даже мне самому глаза на эту жизнь. И я очень многим людям принес страдания. Что я должен делать? Когда я осознал это, допустим, я узнал об этом из священных писаний, я вычитал это, побеседовал, допустим, со священником, узнал об этом. Вот. Что нужно сделать? Первое, раскаяние очень сильное возникает. Человек должен раскаяться, сказать: я никогда больше не хочу это повторять, этот грех. На следующем этапе что нужно делать? Нужно совершать аскезу. Нужно копить силы и удерживать с помощью этих сил себя от обмана каждый раз, когда возникает ситуация. А они в жизни начинают повторяться, где человек начинает повторять эту ошибку. Грех опасен повторением. Он постепенно засасывает все сильнее. Противопоставить ему можно только две вещи. Это аскезы, раскаяние, аскезы и общение с возвышенными людьми. Человек такой переходит, и он беседует с этими возвышенными людьми, таким образом открывая им сердце, он исповедуется перед ними и очищает таким образом свое сердце от греха. Но это не происходит за один раз. Раскаяние – штука серьезная и не сразу достижимая. Есть такая вещь, как покаяние, когда человек кается в своем грехе, но не имеет еще сил не повторять его. Вот, и поэтому он должен повторять покаяние свое и стараться удерживаться от этого греха всеми возможными средствами, то есть силами, какие есть. А откуда брать силы? Силы берутся из аскезы. То есть человек должен начать совершать аскезу, он должен соблюдать режим питания, должен соблюдать режим дня, должен стараться действовать на духовной платформе или, по крайней мере, на уровне гуны благости. То есть он тем людям, по отношению к которым он совершил какой-то неблаговидный поступок, он должен просить у них прощения постоянно, имеется в виду, ну как, не в глаза, потому что не перед каждым человеком еще можно прощения попросить. Это отдельная тема для разговора. Вот. Он должен желать им счастья или молиться за них Богу. Понимаете? То есть, если человек вот это все выстраивает у себя и старается удерживаться от вранья, в конце концов, он, если он не может не лгать, он просто молчит, закусывает зубы и молчит. Через какое-то время он накопит эту силу, он перестанет лгать. Понимаете? Но это непростой процесс, он требует времени. Я не знаю, как произошло, что конкретно произошло в вашей жизни, но принцип выхода от последствий, принцип, скажем так, преодоления последствий ошибки всегда один и тот же. Первое – это получение знания. Дальше – раскаяние, которое основано на этом, на знании. Потому что знание показывает, в чем ты был неправ. После этого – аскетизм и правильное общение. Аскетизм даст, правильное общение задаст правильный вектор направления, куда дальше двигаться, то есть покажет путь. Аскезы совершаемые дадут возможность иметь силы для того, чтобы преодолевать вот эту склонность, которая в сознании так или иначе уже присутствует. И третье, молитва или там мантра медитации или пожелание всем счастья дает возможность самого быстрого нейтрализации последствий вот, совершенной ошибки.
Вот вы знаете, как раз следующий вопрос у нас связан с последними вашими словами, потому что нам Юрий написал в первую очередь огромное спасибо за то, что вы делаете, и дальше могли бы вы посоветовать мантру или молитву на развитие благости, на развитие привычки бескорыстных поступков?
Ну, если вы не определились со своей духовной традицией, то на... Вы можете просто повторять вот этот настрой «Я желаю всем счастья». Он очень эффективен. И он действует на сознание таким образом, что у вас в какое-то, ну, через достаточно быстрое время вы почувствуете, что какая-то из духовных традиций станет вам ближе, потому что он очень сильно очищает сердце. Если же вы уже находитесь в духовном поиске, то замечательно, можете пробовать повторять молитвы, которые там, допустим, христианские молитвы, можете там мусульманские молитвы, можете мантры ведические повторять. Есть только одно утверждение в ведах, что в наше время, в то время, когда мы живем, наиболее эффективными являются те мантры и молитвы, которые содержат в себе имена Бога. Какие это имена Бога, это уже зависит целиком от вас. То, что ближе вашему сердцу. Но те мантры и те молитвы, которые содержат в себе имена Бога, они обладают колоссальной силой. Вот, например, в ведической культуре есть мантры, а есть маха-мантры. Маха означает «великие». Они настолько могущественны, что не требуют никаких особых условий для повторения. Их можно повторять везде, как угодно. То есть не надо совершать определенные обряды, входить в определенные состояния сознания, готовить себя к этому. Это, конечно, все здорово, это повышает эффективность, но можно повторять и просто так. Есть молитвы, которые тоже, например, возьмем там, христианской традиции, есть тоже молитвы, которые читаются в определенное время, а есть молитвы, которые могут читаться везде, потому что они содержат имя Бога. Это означает, они обладают колоссальной силой влияния на сознание. То же самое и в мусульманской традиции, и во всех остальных авторитетных духовных традициях есть, все эти инструменты есть. Что вы выберете, это подскажет вам ваше сердце. Если вы уже склонны чем-то, какой-то духовной традиции следовать, слава Богу, очень хорошо. Если нет, пожалуйста, повторяйте настрой. Вы увидите, в какой-то момент ваша изначальная духовная природа пробудится, и у вас сердце само потянет в ту духовную традицию, в которую вы шли многие жизни подряд. Понимаете, это означает, что какая-то вам станет очень близкой, родной, знакомой, вы будете как дома. И дальше действуйте в этой духовной традиции, и вы кратчайшим путем придете не только под влияние силы благости, но и уже дальше сможете подниматься на духовную платформу над гунами материальной природы. Такой ответ.
Спасибо вам вообще за все ответы, которые вы сегодня дали, и за ваши рассказы. Как всегда, это интересно. А на сегодня у нас все, наш эфир окончен, и у нас состоится следующий эфир. Я хочу обратить внимание, чуть меньше, чем через 2 недели, то есть через 1 понедельник. Это будет 1 октября, если, конечно же, нам ничего не помешает. То есть следующий понедельник эфира не будет, так как я буду в отъезде на фестивале. Но вот скажите, Алексей, мы все-таки в следующий раз продолжим разбирать гуну страсти или перейдем уже к гуне благости?
Я думаю, что есть смысл завершить разбор гуны страсти, потому что мы не рассмотрели самое главное, мы не смотрели способы выхода.
Точно.
Способы выхода из гоны страсти и то, какие ловушки она ставит нашему сознанию, когда мы пытаемся из нее выйти, это крайне важная тема. Фактически все, что было сказано до этого, это...
Предисловие.
Это то, что подводит, да, подводит нас вот к этим всем самым главным вещам, потому что выход из гуны страсти и выход из гуны невежества разные, они не одинаковы. Вот, поэтому давайте, может быть, все-таки еще посвятим один эфир.
Конечно.
Этому, этой важной
Конечно.
Теме.
Мы не спешим, вот. Мы все последовательно делаем так, как нужно. Спасибо вам, Алексей, что были с нами, и до следующего эфира.
Спасибо большое и вам, Олеся, и спасибо большое вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за ваши замечательные вопросы. Вот. И всего хорошего, до следующих встреч.
До свидания.